ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Октября 2020 года, 12 часов дня в Москве. У вас в гостях Радио Теос и, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласочкин. Мы продолжаем разговор о духовном сообществе, читая первое и второе послание к Коринфянам. И сегодня мы будем говорить о воскресении. Но знаете, прежде чем начать эту передачу, я делаю это редко, но сегодня как-то я думаю, это будет очень к месту. Раз уж мы говорим о воскресении, я очень хотел бы помолиться за одного человека. Зовут его Константин, живет он в Казани, у него трое детей, замечательная жена, которую зовут Марина. И он сейчас в реанимации. Диагноз у него коронавирус, и состояние очень тяжелое. И я бы хотел помолиться за него, и вот в его лице помолиться за всех, кто сейчас борется с этой болезнью, чтобы Господь их укрепил. Знаете, как-то во время, вот, когда это все начиналось, так получилось, что ни у кого из моих знакомых, близких, во всяком случае, друзей, родственников, эта болезнь не затронула. А тут, знаете, ощущение такое, что вот это кольцо нажимается все плотнее. И вот у знакомых и хороших друзей все больше и больше как-то вот это все приближается, эта проблема ко мне. И я подумал, что, наверное, будет правильно сегодня помолиться Отцу нашему Небесному за этих людей. Поэтому я буквально полминуты хочу посвятить этой молитве. И я надеюсь, что вы ко мне присоединитесь. И те, кто в прямом эфире это слушает, и те, кто слушает это в записи. Потому что это пока, судя по всему, надолго. Такого рода молитвы останутся актуальными. Отец наш Небесный, мы призываем Твое имя. Мы обращаемся к Тебе за помощью. Помоги нам в борьбе с этой бедой, болезнью. Молим Тебя за Константина в Казани, за его исцеление. Поддержи его и укрепи его. Даруй ему силы, чтобы он справился с этой болезнью. И мудрости врачам, и терпения его жене, и его детям. И в его лице молим Тебя за всех, кто сейчас с этой болезнью сражается. Защити своих детей, Господь. Сохрани их. Молим Тебя о Твоей милости к нам в этих бедах, несчастьях и болезнях, которых сейчас много. Мы приходим к Тебе во имя Христа и ради Христа просим Тебя. Услышь нас и помоги нам. Аминь. Воскресение. Нам, так же как и прошлая глава, нам далась нелегко. 14 главу мы вынуждены были разбить на 3 части. И говорили мы о смысле и о порядке. А вот 15 главу 1 послания к Коринфянам мы разделим как бы на 2 части. И общим таким заголовком для этих передач будет такая фраза: «Воскресение. Духовный смысл и нравственная польза». Духовный смысл и нравственная польза. И сегодня мы поговорим о смысле. А в следующей передаче будем говорить уже о пользе, разумеется, нравственной. И мне бы хотелось, чтобы мы поняли с вами из этой передачи, очень важную вещь по поводу воскресения. И посмотрели мы на вот это слово «воскресение», оно в буквальном смысле означает «восстать». Вот это слово «Анастасия», да, от которого произошло знаменитое наше русское имя Анастасия, хотя оно, по сути, это греческое. Вот мы будем в этой связи говорить о воскресении в трех, как бы, аспектах. Первый, конечно, это факт, исторический факт воскресения Христа. Второе – это событие, событие в духовном измерении. И третий – это обетование будущей жизни. Вот в этих трех аспектах апостол Павел раскрывает нам смысл слова «воскресение». Слово, которым сегодня называется теперь главный день недели у христиан. Сразу хочу оговориться. Для языческого сознания того времени воскресение не являлось чем-то новым, давайте так скажем. Мы видим с вами, что когда апостол Павел в своей знаменитой речи в Афинах на рынке публично обратился к умным, разумным людям города Афины с проповедью о неведомом им Боге, которому они поставили памятник, он эту проповедь продолжил словами о воскресении, и на что в ответ услышал: да это мы знаем, это мы уже слышали. Языческое сознание верило в воскресение, но верило, как бы так сказать, искаженно, поверхностно. Верили, что да, ну вот, умирает человек, превращается в прах, а потом он вырастает вот это, из этого праха дерево, и человек как бы вот в этом дереве воскресает. Человек воскресает в памяти своих близких, он воскресает в верной памяти потомков. Вот слово «воскресение» носило такой символический и абстрактный характер. То воскресение, о котором говорит апостол Павел, оно иное по сути, и иное по характеру. Поэтому мы будем именно в этом контексте говорить, и начнем мы, конечно же, с того, с чего начинает апостол Павел, с Евангелия. Потому что воскресение – это то, что все Евангелие держит вместе. И не случайно апостол говорит, что если Христос не воскрес, то вся наша вера напрасна. Напоминаем вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором вы утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверен. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом и двенадцати, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также и всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому Израилю. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божией есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетной. Я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Воскресение. Воскресение. Знаете, вот мы не просто так, у нас последовательность того, вот как мы говорим о духовном сообществе, о его проблемах, о его ценностях. Не просто так мы в 14 главу читая говорили о порядке и смысле. Так вот сегодня, в силу того, что нарушается порядок, иногда искажается и смысл. Как-то современному религиозному сознанию хочется воскреснуть, не умирая. А порядок этой правды таков. Прежде чем воскреснуть, надо умереть. Знаете, есть такая старая избитая шутка. Все хотят на небеса, но никто не хочет умирать. И вот сегодняшняя, скажем так, довольно либеральная во многих отношениях религиозное сознание, оно как-то вот бежит от этой смерти. Но при этом оставляет за собой право претендовать на воскресенье. И вот если вернуться к тем трем аспектам, в которых мы рассуждаем об этом воскресении, первый аспект, конечно, исторический факт. Факт воскресения Христа. На момент написания апостолом Павлом строк, который я только что прочел, около 500 свидетелей, из которых большая часть из них была жива. Свидетели воскресения Христа. То есть тех людей, которые видели Его воскресшего из мертвых после 3 дней в гробе. И когда мы говорим о фактах, мы говорим, конечно же, с точки зрения исторической, с точки зрения времени и пространства, которые невозможно отделить друг от друга. Мы их как бы друг другом меряем. Тогда и там, 2000 лет назад, гробница Христа оказалась пустой. И вот эта связь времени и пространства, отраженная в этом факте, связь неразрывная, открывает еще и невероятное напряжение между временем и пространством. Человеческая мысль это напряжение всегда осознает. И оно, это напряжение, приобретает определенную историческую силу. Помните знаменитый сериал «Место встречи изменить нельзя, но можно изменить время». Так вот, время воскресения Христа изменить нельзя. Это факт, Он воскрес из мертвых. И Он вознесся на небеса, как мы с вами знаем. И Он сейчас, одесную Отца, по правую руку ходатайствует за всех, кто уверовал. Проблема греческой философии в том, что она во всем, что касается воскресения, которое она как-то довольно абстрактно пыталась верить, совершенно не понимает духовного смысла воскресения. Она пыталась вырваться из этого трагического круга рождения и смерти, оторвавшись от реальности, и впала в мистицизм. В это впадали и определенные христианские течения в свое время. Но в мистике пространство и время как бы исчезают. Мистика их как будто бы уничтожает в нашем сознании. И вот какой вывод делают ортодоксальные богословы. Когда мы говорим о воскресении мертвых, когда мы говорим о воскресении Христа в контексте Евангелия, то есть той благой вести, или если быть более точным, вести о благе, которое человеку предлагается во Христе. Мы говорим о том, что спасение, которое предлагает нам Бог, спасение от этого лукавого мира, спасение от зла, спасение от греха, она находится за пределами времени. Это вечное, которое всегда стоит над временным, над тем пространством и временем, в котором мы с вами сейчас находимся. Вот почему, несмотря на то, что мы существуем во времени и пространстве, будучи отчужденными от источника бытия Бога, который сотворил это время и пространство, и мир, в котором мы живем, наша жизнь, благодаря воскресению Христа, не определяется временем и пространством. В свое время в знаменитом романе Толкина «Властелин колец» эта мысль была вложена в уста Гендриха. Не мы выбираем времена, в которых мы живем, но мы решаем, как нам жить в том времени, которое выбрало нас. И этот спор времени с пространством придает нашей жизни особую такую эмоциональную напряженность. Нам все время кажется, потому что мы-то с вами вечные существа, что мы родились не в то время и живем не в том месте. Почему? Почему чужая поляна всегда зеленее? Почему там и тогда всегда оказалось лучше? Потому что мы не принадлежим времени и пространству. Поэтому никакое из них не будет по-настоящему для нас удобным, если можно так выразиться. Знаете, как человек, который вроде бы сел, успокоился, положил ногу на ногу, и вроде бы ему хорошо, через какое-то время он должен менять свою позу. Почему? Да потому что он не сделан для этой позы. И вот в свое время меня поразило знаменитое стихотворение митрополита Филарета Московского, его письменный ответ Пушкину на его стихотворение. Помните, Пушкин написал о том, что жизнь напрасна и случайна, так там столько отчаяния было. И вот гений Филарета отвечает ему совершенно в духе гениальности самого Пушкина. Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана. Не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своей нравной властью зло из темных бед воззвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мной, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум. Позже, много позже, в начале 20 века, Честертон выразится на эту тему вообще потрясающе. Веру нашу, говорит он, нельзя отделить от самой дикой надежды, потому что она источник всякой надежды. Вот почему благая весть, весть о благе, в которой мы утверждаемся, если мы уверовали во Христа, она фиксирует нас, утверждает в определенном духовном измерении. Не просто в психологическом состоянии, не просто на какой-то социальной ступени. И речь идет не о каких-то, скажем так, временных обстоятельствах. Христос, который умер за наши грехи по Писанию, который по Писанию же воскрес из мертвых, дает нам то, что я называю правом безусловной надежды. Надежды, которая ни времени, ни пространству не подвластна. Вот в чем смысл воскресения. Надежда теперь не на себя, не на лучшие времена или более удобные обстоятельства. Надежда теперь на благодать Бога. Потому что если бы не эта благодать, то каждый человек, если он достаточно честен с самим собой, пусть не до конца, но хотя бы отчасти, остается, если хотите, извергом, как пишет о себе апостол Павел, то есть человеком, которому, в общем-то, и рождаться-то на этот свет не стоило. Ведь дело-то все в том, что человек рождается, чтобы кем-то стать. И это не должно зависеть от того, чего он в этой жизни добьется. Давайте вспомним нищего по имени Лазарь у ворот богача, который оказался на небесах. И вот этот, фактически, я так его называю, стержень воскресения Христа становится во всей силе своего духовного смысла, я еще раз подчеркну, становится силой, становится принципом жизни. Вот почему апостол Павел так пронзительно пишет: «Свидетель мне Бог», в этой же главе чуть позже, что я каждый день умираю. Каждый день умираю. И каждый день воскресаю с Христом. И вот это воскресение Христово, которое некоторые неразумные христиане, эмоциональные в Коринфе, отрицали и как факт, и как принцип, оно помещает на самом деле человека, его жизнь, его бессмертную душу в совершенно иное измерение и избавляет его от пустоты и бессмыслицы того, что принято называть жизнью под солнцем, жизнью, которая, по словам мудрейшего человека своего времени Соломона, суета и томление духа. Вот это благодать защищает. Воскресение – это не просто повторение жизни или, не дай Бог, ее продолжение, этой земной жизни. Нет. Это не возвращение к жизни какой-то, как, например, воскресение Лазаря, да, его вернули к жизни. Воскресение, о котором говорит здесь апостол Павел, совершенно иное. Это явление жизни качественно иное, принципиально иное. Вот почему благодаря воскресению мы можем избежать, по словам Честертона, двух тяжелейших грехов против надежды. Это самонадеянность и уныние. Почему? Потому что если исходить из порядка, мы все должны понимать, что мы все умрем. Если исходить из смысла, то верующий во Христа человек воскреснет с Христом. И в каком-то смысле, в каком-то значении он воскресает с ним каждый день. Для надежды, для веры, для любви. Вот что такое воскресение. Она позволяет нам не надеяться на себя и не отчаиваться в жизни. Вот почему я, забегая вперед, скажу, конечно, эти строки нас утешают. Мы не все умрем, но все изменимся. Просто для сознания, ограниченного временем и пространством, такой ответ на все проблемы в жизни, он является очень трудным. И не потому, что он сложный, а потому, что он слишком прост, как многим кажется. И, конечно, существует всегда огромная пропасть между верю и понимаю, которая до конца нами здесь, во времени и пространстве, не преодолевается. И я очень советую почаще перечитывать эти совершенно удивительные, я бы даже сказал, волшебные строки о воскресении Христа. И вот здесь, в этой невероятной совершенно по своей убедительности духовной риторике, апостол Павел очень тонко употребляет слово «если». Потому что это «если» ставит разум в положение, которое он должен смириться перед верой или от нее отказаться. Потому что если Христос не воскрес, то вся наша вера напрасна. Бессмысленно, пуста, бесполезна. Но если он воскрес, значит, есть и другая, пока до конца нам недоступная жизнь, совсем не похожая на это существование. Можно сколько угодно спорить о фактах, но если мы их признаем, мы должны согласиться и с истиной, которая за ними стоит. Пустая гробница для нас что-то должна значить. Не просто крашеные яйца на праздник или освященный кулич, хотя все эти вещи, конечно, достойны уважения. И вот вторая сторона этой медали, о которой я говорил, вот это событие в духовном измерении. И третий его аспект – обещание будущего. Говорит о том, что теперь мы можем пытаться жить в соответствии между с тем, во что мы верим. И я думаю, конечно, если говорить о восточном христианстве и западном христианстве, есть везде, ну, свои, так сказать, уклоны. Понимаете, есть вот эта жизнь, ну, давайте так скажем, земная, а есть та, как говорят, на том свете, в той жизни, или иногда говорят, отталкиваясь от противного, не в этой жизни, да? Так вот, между ними никогда не будет равновесия, я имею в виду наше сознание. И в восточной христианской традиции эта жизнь всегда подвергается сомнению и недооценивается. В западной, наоборот, переоценивается эта жизнь, успех в ней, что, в общем, само по себе не так уж и плохо. Поэтому апостол Павел пытается честно ответить на вопрос, а что, если Христос не воскрес? Тогда, говорит апостол, мы зря верим, пустую. Но если он воскрес, тогда мы не заложники счастливой или несчастной земной жизни. Иначе мы были бы жалкими, как не такой жалкой является, допустим, Лаодикийская церковь в книге Откровения, последняя, с которой разговаривает Иисус Христос. Новая реальность открылась благодаря воскресению Христа в самой глубине человеческой сущности. Реальность эта нам не подвластна. Но, скажем так, мы выбираем, насколько мы позволяем этой реальности влиять на себя. В конце концов, вы знаете, вот очень много претензий возникает по поводу того, как христианство влияет на земное, на временное. Но ведь оно-то, по большому счету, должно указывать на небесное, на вечное. О, жизнь на земле может быть удачливой, удобной даже. В какой-то степени может быть и счастливой. Но что делать без Христа? Бессмертной душой и смертным телом. Об этом мы поговорим сразу после короткой паузы. Немножко переведем дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа.
Октября 2020 года, 12:30 московское время. Василий Ласточкин у нас в гостях, как и всегда, по вторникам в это время. И мы говорим о воскресенье, о духовном смысле и нравственной пользе. Говорим об этом с точки зрения не столько состояния нашей души, сколько с точки зрения ее вечной судьбы. И вот, как я уже сказал, апостол Павел очень тонко и точно использует слово «если». И посмотрите, как каждое слово в этой фразе убеждает нас в правдивости не только факта воскресения, не только события в духовной реальности, но и обещания будущей надежды. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек. А в елизаветинском тексте вообще это слово звучит как: окаяннейший всех человеком есть мы. То есть, если мы ходим в церковь и крестим детей, чтобы они не болели, если мы молимся, чтобы у нас был успех в этой жизни, если только для этого нам нужно христианство, то мы несчастны, глубоко несчастны, не зная даже иногда об этом. Вот почему апостол Павел очень четко говорит, используя слово «если» и «только», что мы не имеем права ограничивать смысл слова «воскресение» мечтами о земной жизни, которые всегда ограничены временем и пространством. Именно благодаря факту и смыслу, и пользе воскресения Христа Виктор Гюго в свое время смог сказать эти потрясающие слова о том, что нет смысла делить людей на счастливых и несчастных. Есть только два типа людей. Осиянные светом и живущие во мраке. Встреча с Христом, встреча с Иисусом Христом, как мы видим, это по жизни апостола Павла, который встретился с воскресшим Христом, озаряет нас светом вечного будущего, без которого, согласитесь, все настоящее, все прошлое, каким бы светлым оно ни казалось, пусто и бесполезно. Христос воскрес, и слава Богу, мы надеемся на Него не только в этой жизни. И эта надежда избавляет нас от самонадеянности. Мы же все умрем. И она же избавляет нас от уныния. Христос ты воскрес. Раз умер Он, значит, умрем и мы. Раз Он воскрес, значит, и мы воскреснем в Нем и с Ним. Я думаю, что это освобождает нас, знаете, от таких иногда пустых и бессмысленных разговоров о том, счастливы ли мы с вами люди. Потому что счастье – это, во-первых, категория, во всяком случае, с точки зрения психологической, довольно субъективна. Она ведь у каждого свое. И с одной стороны, и с другой стороны, есть что-то общее в этом слове. И вот почему я с ГГО все-таки согласен, которого я только что вам процитировал. Есть предел всякого земного счастья. Имя ему – смерть. Враг – которого даже Христос победить смог только своей собственной смертью. Есть предел земного счастья. И слава Богу, этот же предел существует и у всякой беды, горя, болезни, несчастья. Это значит, что однажды наступит конец и всем страданиям, не только удовольствиям. Однажды все это, давайте слово «это» употребим к этой земной жизни, кончится. А что потом? И вот Павел напоминает нам об этом Евангелии, об этой вести о благе, которая говорит о том, что человеческая душа, об этом очень хорошо Достоевский писал в дневнике писателя, бессмертна. Смотрите, как он пишет. Бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землей. Тут, казалось бы, даже противоречие. Если жизни так много, то есть кроме земной и бессмертной, для чего бы так дорожить земной-то жизнью? А выходит именно напротив. Ибо только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Без убеждения же в своем бессмертии связи человека с землей порываются, становятся тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла жизни, ощущая его хотя бы бессознательно, когда мы о ней тоскуем, несомненно ведет за собой самоубийство. Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние. А коли так, то и самое бессмертие души человеческой существует несомненно. И об этом тоже апостол Павел скажет. Намного опередив Достоевского. Если нет воскресения мертвых, что давайте пить, гулять, завтра все равно умрем. Нет. Вот почему, несмотря на горькую фразу Максима Горького, который утверждал, что смерть есть факт, подлежащий изучению, мы скажем, смерть – это реальность, которая нуждается в преодолении. Наш Спаситель, наш Господь Иисус Христос был распят за наши грехи по Писанию, умер и был погребен, и воскрес на третий день. И от этого факта невозможно отвернуться. Но мы выбираем, как мы соотносим свою жизнь с этим фактом, с этим событием в духовном измерении, с этой надеждой. Апостол Павел ведет коринфян, людей во многом духовно незрелых, к принятию той реальности, которая стоит за фактом воскресения Христа. Потому что мало признать факт. Я думаю, что и Ирод, и Пилат, и Каиафа, они все прекрасно понимали, что Христос воскрес. Как бы там они ни пытались подкупить охранников, какие бы слухи в народе не распространяли, они-то знали, что Он воскрес. Но только к той реальности, которая стоит за этим воскресением, они относились, согласитесь, иначе. Христа, воскресшего Христа видели. Он явился в самом непосредственном, если хотите, оптическом смысле этого слова. И он явился апостолу Павлу. И он является всякому, кто принимает его. И вот эта благодать, она делает из изверга апостола. Она обреченная на гибель, делает надеждой, надеждой на будущее. Такое, вы знаете, очень трудно переоценить, но очень легко. Как же легко это недооценивается сегодня. Оказывается, что наименьшее можно спасти благодаря воскресению Христа, а наибольшее может быть обречено на гибель, если отказывается от веры, которая стоит за этим фактом. Пауль Тилих, богослов, которого я очень ценю за такую, знаете, хладнокровную такую систематичность его мысли, он очень интересно говорит, что первым отношением Христа к существованию является подчинение этому существованию. Он стал как мы. И центральным символом подчинения этому существованию становится крест, на котором он был распят. Но второе отношение к существованию выражается в этом потрясающем слове «воскресение», которое преодолевает существование. Воскресение – это выражение уверенности в вечной жизни, началом которой является смерть во временной жизни. Вот почему вот это новое бытие, о котором мы говорим, явленное в духовном сообществе через его членов в определенном порядке, выражает смысл, вечный смысл. И оно, это новое бытие, преображает все прежнее. Тут как нам не вспомнить, как Христос, когда приходит к нему еленствующие иудеи из растения, когда в 12 главе Евангелия Иоанна употребляет понятную всякому язычнику мысль о том, что зерно, упав в землю, пока оно не умрет, оно не принесет плода. Вот почему умирает одно, но воскресает другое. Вот, но мы об этом поговорим уже в следующей передаче. Вот почему зерно совсем не похоже на хлеб. Но чтобы оно стало хлебом, должно умереть это зерно, упав в землю. И в этом смысле суть, жизнь, которая в этом зерне содержится, скрыта в нем потенциально, раскрывается через смерть. И видите, как прекрасен этот принцип, перед которым мы смиряем свой ум, свое сердце, и это озаряет наши сердца надежды. Потому что если Христос не воскрес, если мертвые в принципе не воскресают, тогда мы очень несчастные с вами люди. Тогда вся наша вера напрасна и бесполезна. Тогда получается, что все 500 человек, о которых говорит апостол Павел, плюс он сам, просто лгуны, выдумщики, фантазеры. И вот эти ужасные «если», они ставят все на свои места. И Евангелие, о котором говорит апостол Павел в самом начале своих рассуждений о воскресении, это не способ получше устроиться здесь. Потому что в этом случае христиане – самые несчастные люди. Это не самый лучший способ устроить свою земную жизнь. Тогда получается, что все, кто пытается заменить вечный смысл временной пользой, правы. А когда все правы, тогда не прав никто. Но Христос-то воскрес. И смерть-то Он победил. И Он, как мы будем говорить в следующей передаче, дарует и нам радость этой победы от счастья каждый день, когда мы умираем каждый день и каждый день воскресаем для этой жизни. И смерть истребится там, потому что она побеждена здесь. Когда Кузьмину Карамаеву, известную в миру как «Мать Мария», точнее, в миру известная как Кузьмина Караваева, имя монашеское у нее была «Мать Мария», пошедшая в газовую камеру вместо женщины, поменявшись с ней номерами, спросили как-то о жизни и смерти, она сказала: «О, вы знаете, есть вещи поважнее, чем жизнь и смерть». Вот какое соответствие устанавливает воскресение Иисуса Христа. Христос назван апостолом Павлом первенцем из мертвых. Он первый. Он первый, кто воскрес из мертвых. Подлинным, духовным и во всех остальных смыслах этого слова. Это значит, что враг человеческого счастья, достоинства, надежды, смерти истребится, потому что он уже побежден. Так что напрасно, напрасно Иван Карамазов, используя в качестве аргумента слезу ребенка, отказывается от билета на небеса. Напрасно. Что же касается ежедневного умирания, о котором говорит апостол Павел, а смерть как реальность земной жизни остается непреодолимой. Люди болеют, люди умирают, но они отходят в вечность. Смерть перестала быть стеной, глухой стеной, которая отделяет человека от вечного смысла. Она стала дверью в будущую жизнь. Потому что благодать. И мы будем в следующей передаче говорить о славе, которая является выразителем этого нравственного смысла и духовной пользы. Духовного смысла и нравственной пользы, как хотите, меняйте это местами. Мы не можем и не должны пытаться втиснуть реальность, которая стоит за фактом воскресения, в узкие рамки нашего психологического, социального, политического и уж тем более экономического бытия. Ведь мы же ограниченные в своем сознании люди. И вот эта смерть перестает быть преградой. Она становится горизонтом, за который мы знаем, хотя еще не видим. Мы верим и надеемся. Существует иное бытие для нас с вами. Поэтому стоит поблагодарить Бога за такую надежду, которая очищает наши сердца от самомнения и от уныния. И слишком дорого иногда мы платим за то, чтобы пытаемся приспособить правду, стоящую за воскресением, к реальности земного существования. И вот на этом, собственно, я заканчиваю первую половину передачи, передачи, которая посвящена воскресеньям. И напомню, что именно вот эта надежда, как там, чаю воскресения мертвых, именно она избавляет нас от власти тяжелейших грехов, самонадеянности и уныния. Избавляет нас от власти двусмысленности существования во времени и пространстве. Всего вам доброго. До следующего вторника. До свидания.